Ги де Мопассан. Жизнь. Госпоже Брен. Дань уважения преданного друга и в память о друге умершем. Ги де Мопассан. Скромная истина. Глава первая. Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну. Дождь не переставал. Всю ночь стекла звенели и по крышам стучал ливень. Нависшее, отягченное водой небо словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая ее в кашу, растворяя как сахар. Порывы ветра дышали тяжким зноем. Рокот разлившихся ручьев наполнял пустынные улицы. Дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и проступавшую испариной на стенах, от подвалов до чердаков. Выйдя накануне из монастыря и оставив его навсегда, Жанна жаждала, наконец, приобщиться ко всем радостям жизни, о которых так давно мечтала. Она опасалась, что отец будет колебаться с отъездом, если погода не прояснится, и в сотый раз за это утро пытливо осматривала горизонт. Затем она заметила, что забыла положить в дорожную сумку свой календарь. Она сняла со стены листок картона, разграфленный на месяцы, с золотой цифрой текущего 1819 года в виньетке. Она вычеркнула карандашом четыре первых столбца, заштриховывая все имена святых вплоть до 2 мая, дня своего выхода из монастыря. Голос за дверью позвал: «Жанетта». Жанна ответила: «Войди, папа». И в комнату вошел ее отец. Барон Симон Жак Лепертуи де Во был дворянином прошлого столетия, чудаковатым и добрым. Восторженный последователь Жана Жака Руссо, он питал нежность влюбленного к природе, лесам, полям и животным. Аристократ по рождению, он инстинктивно ненавидел 93-й год, но философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он проклинал тиранию с безобидной и риторической ненавистью. Его великой силой и великой слабостью была доброта. Такая доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, раздавать, обнимать, доброта Творца, беспорядочная и безудержная, подобная какому-то омертвению волевого нерва, недостатку энергии, почти пороку. Человек теории, он придумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и нежной. До 12 лет она жила дома, а потом, несмотря на слезы матери, была отдана в монастырь Сакре-Кёр. Там отец держал ее в строгом заключении, в заперти, в безвестности и в полном неведении дел людских. Он желал, чтобы она возвратилась к нему 17-летней, целомудренной девушкой, и собирался затем сам погрузить ее в источник поэзии разумного, раскрыть ей душу и вывести из неведения путем созерцания, наивной любви, простых ласк животных, ясных законов жизни. Теперь она вышла из монастыря сияющая, полная сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем прелестным случайностям жизни, которые представлялись ее воображению в дни праздности, в долгие ночи. Она походила на портрет Веронезе своими блестящими белокурыми волосами, как бы обесцветившимися на ее коже, аристократической, чуть розовой коже, оттененной легким пушком, который напоминал бледный бархат и был чуть заметен под ласкою солнца. Глаза Жанны были синие, той темной синевы, какую отличают глаза голландских фаянсовых фигурок. Около левой ноздри у нее была маленькая родинка. Другая была справа на подбородке, где велось несколько волосков, до того подходящих к цвету ее кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией. Ее чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал кругом нее радость. Нередко привычным движением она подносила руки к вискам, как бы желая пригладить прическу. Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала. «Ну что, едем?» – спросила она. Он улыбнулся, тряхнул довольно длинными, уже седыми волосами и протянул руку к окошку. «Неужели тебе хочется отправиться в путь в такую погоду?» Но она молила его ласково и нежно. «Поедем, прошу тебя, папа. После полудня погода разгуляется». Но мама ни за что не согласится. Согласится, обещаю, я беру это на себя. Если тебе удастся ее уговорить, я не возражаю». И она стремглав бросилась в комнату баронессы, ведь этого дня отъезда она ждала со все возрастающим нетерпением. С минуты поступления в Сакре-Кёр она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока. Только два раза возили ее на 2 недели в Париж. Но это был опять-таки город, а она мечтала лишь о деревне. Теперь ей предстояло провести лето в их поместье Тополя, в старом фамильном замке, стоявшем на скалистом побережье близ Ипора. И свободная жизнь на берегу моря сулила ей бесконечные радости. Кроме того, было решено подарить ей этот замок, чтобы она постоянно жила в нем, когда выйдет замуж. Дождь, ливший непрерывно со вчерашнего вечера, был первым большим горем в ее жизни. Но через 3 минуты она выбежала из комнаты матери, крича на весь дом. «Папа! Папа! Мама согласна! Вели запрягать!» Ливень не прекращался. Он даже, пожалуй, усилился, чуть только карета подъехала к крыльцу. Жанна собиралась уже сесть в экипаж, когда с лестницы спустилась баронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, а с другой – рослую горничной, хорошо сложенной и сильной, как парень. Это была нормантка из Ко. На вид ей можно было дать по меньшей мере 20 лет, а ей еще только что минуло 18. В семье барона с ней обращались почти как со второй дочерью, потому что она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали. Главная обязанность Розали состояла в уходе за ее госпожой, непомерно располневшей за последние годы из-за расширения сердца, на которое она постоянно жаловалась. Баронесса, сильно задыхаясь, сошла на крыльцо старого особняка, взглянула на двор, по которому стремительно текла вода, и заметила. «Право же, это неразумно!» Муж, по обыкновению улыбаясь, ответил. «Но ведь вы так пожелали, мадам Аделаида». Баронесса носила пышное имя Аделаиды, и муж прибавлял к нему всегда «мадам» с оттенком чуть насмешливого уважения. Она снова двинулась вперед и с трудом поднялась в экипаж, рессоры которого сразу осели. Барон поместился рядом с нею, а Жанна и Розали уселись на скамейке напротив. Вслед за ворохом накидок отъезжающие прикрыли ими себе колени. Кухарка Людивина принесла 2 корзины и поставила их в ногах. Затем она вскарабкалась на козлы рядом с дядей Симоном и укуталась большим пледом, совершенно ее закрывшим. Привратник с женой подошли проститься, захлопнули дверцу кареты и получили последние приказания по поводу багажа, который надлежало отправить следом на тележке. После этого тронулись в путь.